от Луки, 6 глава, там первый стих. Ученики его, то есть Иисусы, сливали колосья и ели, растирая руками. The disciples of Jesus walked through a cornfield, and they plucked the ears of corn, and they wrapped them in their hands and ate them. И фарисеям жаловались, что они это съели именно в субботе. То есть это не было грех вообще это делать. Они считали, что это грех вообще это делать в субботе. Но они жили, конечно, во время закона Моисеева. И под законом Моисеева есть такой статут, есть такой вот абзац, где написано, что из-за того, что у вас будет всегда у вас бедных людей, разрешите, чтобы бедных людей могут это делать, пусть они сливают колосья и кушать, ну, по пути, через ваше полу. Разрешайте. Это по закону Моисеева. Это должен разрешать. Поэтому они кричали, что они это сделали в субботе. Не вообще, что они просто это сделали, а особо, что они сделали это в субботе. So under the law of Moses, it was possible, it was written, that because you will always have poor people, you must let the poor people walk through the field and pluck ears of corn. They mustn't harvest your field, but as they're walking through, you must let them do it. And the Pharisees only complained that they were doing this on the Sabbath, not that they were doing it at all, because they were allowed to do it. Но это значит, что Иисус и ученики его на самом деле были такие бедные, потому что тот разрешение было только ради того, что есть у вас бедных людей. This is a picture into the absolute poverty of Jesus and the disciples, because it was only the very poor that were allowed to do this, and the law of Moses allowed them to do this because they were poor. И это чудесно, что Иисус сам и ученики его были такие бедные. На самом деле, мы как-то по-человечески как-то предпочитали бы, ожидали бы даже, что Сын Божий родился бы, допустим, дворец в Иерусалиме, все богатый, все самый красивый, самый мужественный вот, человек. А получается наоборот, что он родился в сарае. В сарае. Из-за того, что мест нету в гостинице. И что он даже голодал до такой степени, что это вполне законно для него вот, сливать колосья из чужие полы и кушать. So we would have expected Jesus to have been born as a son of God in a palace in Jerusalem with absolutely everything for him, and there he would have been a strong, handsome man growing up with everything. But in fact, he's born in a stable because there was no room in the hotel. And he's so poor that he's allowed to even just pull a few heads of corn and eat them. Итак, почему Иисус имел такой по-человечески не очень удачной жизни? Почему? Чтобы он мог 100% идентифицировать с каждым человеком. Хоть богатый, хоть бедный. Now, why was the life of Jesus as our representative so difficult? Why he had this poverty in his life? It was so that nobody could say, you don't know how I feel. So Jesus can identify with the totally poor and also with the wealthy. И Иисус стал им в ответ. И сказал, что Давид, 4 стих, он даже вошел в Дом Божий, взял хлеб и даже хлеб предложения, то есть святой хлеб, который не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. In verse 4 he says, yeah, well, David actually ate the holy bread that was only allowed for the priests. Иисус не был священник, он был из колена Иуды, и не из колена Левита. So Jesus was not a priest in that sense. He was from the tribe of Judah, not from the tribe of Levi. И это начинается быть немножко опасно, немножко, как сказать, скользкий для нас, потому что он типа так предлагал, что ладно, есть закон Божий, но как-то можно нарушить. Но сразу, когда мы будем это признать, что ну ладно, при необходимости мы сможем как-то нарушать закон Божий, ну у нас тенденция тогда спускаться вообще внизу. Думая, да ладно, я могу как мне угодно делать. So Jesus is saying that look, in certain cases you can break the law of God. I am above the law. Now this gets a bit dangerous for us, because we would, in our weakness, tend to think, well, I can just break God's law when I want. And of course, that's not the point. То, что важно. Наоборот, у нас не должен быть такой, но подход, как есть, допустим, у адвентистов, по-моему, у многих, что вот у нас список правил, и строго-строго по закону надо поступать. Это нельзя, это можно. Это нельзя, это можно. В таком случае, это не живое, это не живые отношения с Богом. Это просто буквальность, это просто вот законность. И Бог жаждет для отношения с нами. В одном плане это для Него ни при чем. Ни при чем, если ты соблюдаешь какой-то закон или не соблюдаешь. То, что Он поищет, самое главное, это живое отношение с людьми. So I think the point is that God thirsts for relationship with people. It's not all a case of that is a set of rules, this is right, that is wrong, this is possible, that is not allowed, and try and tick all the boxes. It's not the idea. God thirsts for relationship, and sometimes within the terms of that relationship with God, you do end up theoretically breaking commands. Итак, это был суббота. И был там больной человек. Иисус ему исцелил. И эти фарисеи, всякие книжники кричали, что зачем ты трудишься, ты работаешь по субботу? Зачем ты творил такое чудо? So Jesus cured a sick man on the Sabbath, and they say, why are you working on the Sabbath? Иисус сказал в ответ в 9 стихе, in verse 9, he says, as answer, что должен делать в субботу, добра или злоа, спасти душу или погубить? Jesus says, is it right on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to destroy it? Иисус имел в виду, что если он не сделал то чудо, если он не сделал то, которое было по своим силам, по своему возможности совершать, это было бы фактически зла. Это было бы, как он погубил бы тот человеку. Я понимаю, что если мы считаем, что, ну, это самое главное, не делать грех, то, наверное, тот подход не совсем то, что надо. Потому что если мы будем отказаться делать то, что есть в наших руках делать, это даже, он так это описал как злость. Это даже зла. Когда есть в твоем возможности кое-что добра делать, и ты отказываешь это сделать. Это фактически огромный грех. И есть тенденция думать, ну, я сегодня жил хороший образ жизни. Не выпивал, даже не курил, вот, по-нормальному вел себе, ничего плохого не сделал. Я поэтому, мне молодец. Но это не совсем то, потому что, если, допустим, ты мимо зашел, когда бабушка там лежит на снегу, ты мимо нашел, когда ты видел человек, лежавший там, пьяный на снегу, и ты как-то ничего для этого человека не сделал, думая, ну, я сегодня не выпивал, я сегодня даже не покурил, я вот, мне молодец сегодня, я все, держался, пошли домой, думаешь, ну, молодец я. Нет. Факт того, что ты не сделал то, что ты мог бы делать, Иисус сказал, что это как-то ты погубил человеку. Это как ты фактически зла сделал. То есть это очень, ну, высокий стандарт, который он здесь предлагал, что это не только вопрос не совершать грех в этом, ну, законически, ну, буквальным образом, а тоже, поскольку у нас есть возможности, пусть мы делаем. И не просто сказать, что ладно, я это не видел, я это не заметил. Это для Иисуса, кажется, огромный грех. So Jesus is saying in verse 9 that the sin of omission is just as bad as the sin of commission. That it's no good thinking that I have kept myself away from sin, I've kept my nose clean today, and I didn't drink and I didn't even smoke and I didn't this and I didn't that and I'm a good boy. If you have walked past the old lady lying in the snow, or even the drunk guy lying in the snow, and you walked the other side, and you pretended you didn't see. This, Jesus says, the sin of omission is actually evil. You actually did evil. It's a very high standard. И вот мы сможем это перевести сразу в рамках нашей жизни сегодня. Вот. Потому что у нас каждый день в таких случаях, где у нас есть возможность кое-что делать. И это бесполезно. Думать, нет, у меня сил нет, у меня возможностей нет. У нас все есть, по крайней мере, какую-то возможность добра делать. And it's no good thinking that, no, the good deeds are for someone else to do. We each have got the possibility, the potential to do good on some level to another person. Итак, Иисус только добра сделал. И когда ты кое-что добра делаешь, люди как-то это не принимают равнодушно. Видите, в 11 стихе, они же пришли в бешенство и говорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом. When you do good to other people, the people who watch you don't just take that indifferently. It says in verse 11 that when they saw the goodness of Jesus, they were filled with madness. They got so angry with Jesus. Итак, это для нас неудивительно, и что мы страдуем из-за того, что мы добра сделали. В первом начале это кажется какой-то шок для нас, какой-то неожиданность. Разве я добра сделал, его страдал из-за этого? А сразу, когда у тебя есть такой опыт, и я уверен, что у каждого человека здесь был как-то тот опыт, у нас сразу есть кое-что общего с опытом Иисуса. Видите, из-за того, что он был человек с нашим природой, это очень значительно, потому что из-за этого мы сможем понять кое-что общего между моим опытом жизни прямо сегодня и его опытом жизни. Поэтому, читая, перечитая Евангелие, то есть истории его жизни, жизни Иисуса Христа, мы видим, что я не хожу в этом жизни один. Из-за того, что мой жизненный опыт именно сегодня имеется кое-что общего с ним. And so this is one great advantage of understanding that Jesus was human and of our nature and not God himself. Every time you suffer for doing good, and every one of us here has suffered for doing good to other people at times, you see a point of contact and similarity between your life now and his life, his human life then. And so what that means is that if we suffer with him in this life, we will also share in his resurrection. И вот значительное воскрешение, и что у нас были участие на его смерти и тоже на его воскресении. Но это фактически получается процесс, который продолжается в нашей жизни опыта. Постоянно, тот связи с его опытом жизни. So in baptism we died like he died and we resurrected like he resurrected. But actually that is an ongoing process. That in an ongoing sense we are living out his experience of life in our mortal life today. И это мост между первым веке Иисус в Галилее с этими учениками и я сегодня, в 21 веке в Риге. And so there is a bridge between the Jesus who walked around Galilee in the first century with the apostles and us today in the 21st century in Riga, Latvia. В 13 стихе он избрал 12, которых и наименовал апостолами. So he chooses 12 in verse 13, who he calls apostles. Греческое слово переведено апостол означает того, который был послан. Apostle means someone who is sent. Наконец, Евангелие, the end of the Gospels, читаем, как Иисус отправил каждый из нас в этом мире. Он послал, отправил нам в этом мире, чтобы проповедовать. The Great Commission sends out each of us to also preach the Gospel. И значит, что поскольку читаем об этих 12 человек, которые шли с Иисусом по Галилею, по Палестину, это в принципе значит, что мы как-то уходим на их след сегодня. So we are following in the spirit and in the footsteps of those 12 men who walked around Galilee and Palestine with Jesus. Итак, ну, 20-й по 23-й, ну, 22-й, so verse 20 to verse 22, блаженны нищие духом, блаженны алчущие ныне. 22-й, блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить. И пронесут имя ваше как бесчестное за сына человеческого. Blessed are the poor, the hungry, those who are hated and separated from the company of men. Мы это читаем. We read this. И, конечно, мы хотим быть не голодны. We don't want to be hungry. Мы не хотим быть бедны или нищим духом. We don't want to be poor. We don't want to be of a low spirit. Мы хотим иметь какой-то мере популярность. Имея друзья, имея вообще мало положения в жизни. We want popularity. We want to be accepted by people. И люди отдают весь сил стремления, чтобы найти ситуации, положение в жизни, где я не голодный, где я богатый, где у меня популярность есть. И здесь написано, что Царствие Божие, то есть вечность, это не для таких людей. And people give their whole life, all their strength and energy to try to get wealthy, to try to get popular, to try to have a good life now. And Jesus is saying that the kingdom of God is not for those people. Это самый огромный парадокс. And this is the greatest paradox. Почему получается, что тех, которые интересуются вообще в Боге, в Библии, получается тех, которые не богаты? Или не только, если они богаты, они, по крайней мере, нищие духом. То есть миллионеров, например, у кого были разводы, у кого были разные проблемы, которые ужас. У кого как-то попал, внизу духом. So that's why the gospel appeals to the poor, not only the financially poor, but to those that are poor in spirit. Maybe to the millionaires who got divorced, to the millionaires who lost everything. 28 стих. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 28. Bless those that curse you and pray for those who abuse you. Вообще, когда у нас есть отрицательный опыт с людьми, у нас есть, наверное, тенденция это просто вот воспринимать, в молчание. Или и ничего делать как ответ. Мы как-то все это будем как-то интернализировать. То есть мы все это воспринимаем внутри себе. Ты меня оскорбил, ты меня обманул, ты меня проклинял. Хорошо, я ничего не буду сказать. Но я ничего не буду делать против тебя. Но я буду это как-то все внутри себе как-то воспринимать очень-очень сложно. И я уверен, что каждый из нас такие. Если на улице кто начинает тебе вот злоупотреблять, проклинять, плевать на тебе, ты вроде не будешь начинать драться с ним. Ты будешь уходить из ситуации, но внутри тебе, как у меня, внутри, все это как-то действует очень плохо. I'm sure that if we encounter a situation when we are cursed, where we are abused, where we are badly used, I'm sure like me, you would walk away from the situation, you wouldn't fight, but you would internalize it and take it all inside you. А Иисус здесь дал нам путь выхода. Он дал нам кое-что делать. But Jesus gave us here a way of escape, a way of something to do. Он не имел в виду, что тебе надо просто это молча воспринимать. He didn't say, just take it silently and walk away. Он сказал, что надо более проактивно кое-что делать. He gave us something proactive to do. Благословить и даже молиться за таких людей. To even pray for such people and to bless them. Вот 32 стих. And 32. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». Это радикально. И то, что человек нуждает, это радикально призыв. И вот у нас есть это. Любить даже тех, которые нам ненавидят. Во. В конце концов, мы это нашли. Тот радикально призыв, который фактически каждый человек нужен. Потому что без этого жизнь получается как суета. Мы в суете живем. Без никакого стремления. Без никакого радикального призыва. А вот для нас, как верующих, у нас есть. Вот именно здесь. I think men and women are never better than when they are having to respond to a very radical challenge in their lives. If you don't have radical challenges in your life, then life becomes very mundane and you get lost in the mire of mediocrity. When Jesus says, love those that love you, and give to those that abuse you, and pray for them that misuse you and abuse you, there we have what I think every man and woman needs, the radical challenge. Because this is a radical challenge. This is very difficult to live like that. Итак, 38 стих, and so in 38. Давайте, и дастся вам мерю добрую, утрясенную, нагертенную, и припомню, отсыплют вам в лоно ваши. А разве это получается в этом жизни? Нет. Если ты будешь дать, кому? Вряд ли. Ты завтра получаешь 100 раз. Очень вряд ли. Так не получается. Вернее, ты отдашь латик, парень придет, дай мне латик до завтра. Ты дашь, завтра получаешь? Нет. Завтра получаешь 100 латов? Нет. Мы это все знаем. So he says in 38, give generously and it shall be given to you. If you give a little bit, you will get very much in return, he says. But is that what happens if today a man comes to you and says, hey, lend me a lat, you give the guy a lat, will you get your lat back tomorrow? No. Will you get 100 lats back tomorrow? No, you will not. Итак, как толковать тогда слово Иисуса? And so how to interpret these words of Jesus? Я думаю, что когда он писал, что давайте и дастся вам, и что люди будут дать вам огромный, побольше, гораздо больше в лоно ваше. Это говорится не о той жизни, а о тот день, когда Иисус придет, мы будем стоять перед судным троном Божьим. So this reference to men will give you so much more than what you gave. This is talking about the day of judgment. И все зависит до такой степени, это для нас реальность. До такой степени мы на самом деле убежден, что когда Иисус придет, в первоначале, что верим, что Иисус придет, что Иисус существует там, в реальности, и что Он на самом деле придет. Вот. И наш образ жизни сегодня имеется прямой связи на наши вечные жизни. Когда он придет, поскольку мы это веруем, поскольку мы будем как-то лучше принять факт того, что мы в той жизни мы потеряем очень много, но мы все будем это получать гораздо 100 раз, 1000 раз в Царстве Божьем. So it all depends how strongly you believe that really Jesus is there in heaven and he really will come again and the kingdom of God really will be established on earth. Because insofar as you really believe that, you will cope better with the fact that in this life we lose. We are losers now. But we will receive many, many hundreds of times over. 41. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай... Я вину сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. How can you pick the splinter out of your brother's eye when you've got a beam in your own eye? и сучок, и бревна. Это все равно из дерева. Both the splinter and the beam of wood, they're all made of the same material. They're all wood. A splinter is just a little piece of a beam. Итак, мы очень чувствительны на слабости другого человека. У нас способность есть, как людей, очень быстро замечать слабость у другого человека. We have a human ability, it's part of human nature, to perceive very quickly the weakness of other people. Но всегда, когда вот тот психологический процесс начинается наводиться внутри нам, что «Вау, он такой плохой, он такой не то», сразу понимаете, что в принципе, в самом корне, его слабость является и твоей. So when that psychological process begins within you, as you see and notice your brother's weakness and failure, just stop and realize that there are elements of his or her weakness which are also in you, just as the splinter is made of the same wood as the beam. 46. И что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорил? 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Я заметил, что есть тенденции даже у атеистов. Всегда употребляют слово «Господи, Господи». Первый раз, когда я посетил Советский Союз, я помню, я был в Москве всякий, 80-е годы. Я вообще в шоке был. Я думал, этих людей разве не атеистов? Но они постоянно «Господи, ой, Господи, Господи». Я думал, разве, ребята, вы мне должны, Господи, верить? А почему вы так любите тот слово «Господи»? Я думаю, что... Это значит, что как-то совесть каждого человека, хоть он самый ярый атеист, хоть где-то в сердце человека есть такая признательность, что на самом деле Господи есть. Итак, это не просто вопрос верить в Бога, хоть несознательно, но все равно. Вера в Бога не спасает, в смысле чистит. Так, но признание, что Бог есть, что Бог существует, это не спасает никто. Если мы веруем, что Он на самом деле есть, это самое главное делать согласно Его слов. И в этом мы видим огромную значительность Библии, что вот у нас есть Слово Божие. И в этом последний притч, он сказал, что это похоже, ну, 48-49, как человек, который строил дом. И он, который, ну, строил на песке, когда шторм пришел, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла погребаться, если это имел основ на камне. А он, который строил на песке, это падал. Тот наводнение, тот шторм, тот вода, которая наперла, это говорится о судный день. Когда мы будем встречать с Иисусом, и каждый здесь имеет, по-моему, достаточно знания, чтобы быть ответственным перед Богом, и мы все будем стоять там. Вот. Это будет как, ну, наводнение, это будет как ужасный шторм, буря огромная, который как-то трясет человеку до самого корня. И это только если мы строили, основали нашу жизнь на Слово Божье, которое у нас есть здесь в Библии. Вот. И что наш дом как-то будет стоять. Итак, как обычно, ободряю людей. Читать Библию каждый день. Там есть Новый Завет. Если у вас нет Нового Завета, то берите, читайте каждый день. Вот. Итак,